эфире Радио Крым Реалии 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие Радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Итак, продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что вы можете комментировать трансляции, видеотрансляции, которые мы ведем на нашей странице в Facebook и на нашем канале в YouTube. Мы стараемся читать все, что вы нам пишете, читать те вопросы, которые вы адресуете нашим экспертам, либо ваше мнение, которое вы излагаете. Но я напомню, что у вас есть шанс гарантированно выразить свое мнение в нашем эфире, либо задать вопрос. Вы можете дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатны с территории Крыма и с соседней России, как показывает практика. К нам тоже можно дозвониться по этому номеру. Для жителей материковой Украины тоже действует номер, по которому можно к нам дозвониться. 044 490 2905. Итак, о чем поговорим в ближайшие полчаса. В 2020 году Всемирный день борьбы с торговлей людьми отмечался 30 июля. По данным Организации Объединенных Наций, каждый год тысячи мужчин, женщин и детей попадают в руки торговцев людьми как у себя дома, так и за рубежом. Все страны мира, будь то страна происхождения, транзита или назначения, страдают от торговли людьми. О том, насколько распространено сегодня это явление, о том, какие сегодня виды, да, существуют современного рабства, как распознать проблему, мы поговорим с Катериной Яковенко, координатором по превентивной работе представительства международной общественной организации А21. Катерина, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим об этой проблеме, насколько действительно проблема является серьезной и распространенной.
На сегодняшний день распространенный. К сожалению, нам бы очень хотелось сказать, что в 21 веке мы уже пережили и уже все побороли, но, к огромному сожалению, такие многомиллиардные криминальные бизнесы, они достаточно устойчивы, и, естественно, преступники заинтересованы в том, чтобы и в дальнейшем развивать и получать свои доходы. Очень сложно доказать состав преступления, поэтому очень относительно, можно сказать, низкий риск для трафикеров, то есть для тех людей, которые непосредственно зарабатывают на этом, вербуют людей и используют их в эксплуатации. И вот на этой грани, когда мы понимаем, что это многомиллиардный бизнес, и при этом риск получить наказание достаточно низкий, мы и видим, что, к сожалению, эта проблема процветает. К этому еще можно добавить нестабильное экономическое состояние во многих странах, финансовые вопросы и, естественно, низкий уровень осведомленности. Но здесь больше даже срабатывает не тот факт, что люди не знают об этой проблеме. Мне кажется, сложно уже найти человека, который бы не слышал о проблеме торговли людьми. Но мы часто не соотносим себя с тем, что это может произойти со мной.
Да, как распознать, что речь идет именно о торговле людьми, об одном из видов современного рабства? То есть в каких проявлениях в нашей жизни, да, мы можем это увидеть, можем заметить?
Если мы говорим о самом процессе вербовки, то есть как распознать недобросовестного работодателя, это может быть уже заметно на первых этапах. Если нас очень сильно, например, торопят, нам рассказывают о том, что вот прямо сейчас предложение необходимо принимать, вакансия шикарная, уже очередь стоит, спрос на эту вакансию очень высокий, и у вас есть ощущение, что вы не успеваете подумать, и за вас уже якобы принимают решение. Следующий момент, особенно если мы пользуемся услугами агентства по трудоустройству, очень важно понимать, есть ли у этого агентства лицензия, есть ли опыт работы, есть ли успешные отзывы. И очень часто лицензия может существовать, но совершенно на другой тип услуг. К примеру, если человек хочет ехать работать строителем там, в европейскую страну, но при этом у агентства есть лицензия на трудоустройство стюардесс где-нибудь там в Арабских Эмиратах, это совершенно другая история, это не то агентство, которое мы можем рассматривать. Поэтому есть много аспектов, на которые прежде всего важно обращать внимание. Если мы говорим ехать работать за границу, границу, то, естественно, рабочая трудовая виза. Без трудовой визы у нас нет прав на официальное трудоустройство. А если трудоустройство неофициальное, естественно, мы все понимаем, что мы рискуем. Мы не сможем в дальнейшем доказать, сколько часов мы работали, какую работу мы делали, какие изначально были договоренности. Поэтому мы всегда советуем, насколько бы сложно ни было, насколько бы ни была разница в обещанном оплате труда, официально, неофициально трудоустройство, но официально, ну хотя бы гарантируя, что вы получите ту зарплату, которую вам обещали. Обязательно обращать внимание на трудовой контракт. И если в нем есть какие-то размытые формулировки, если мы не все понимаем, если он особенно изложен на иностранном языке, и при этом нам даже не дают его забрать с собой, там, показать юристу или показать независимому переводчику и настаивают на том, что необходимо подписать. И вербовщики — это очень умные люди. Они очень хорошо умеют манипулировать, знают психологию. И они понимают, как преподнести это таким образом, чтобы не возникло сомнений в том, что это качественный продукт, и его необходимо, вам просто очень повезло сейчас в жизни, необходимо все подписывать и все с собой забирать. И очень важно действительно абстрагироваться и меньше слушать и больше читать. Если в контракте прописаны штрафные санкции, вам при этом рассказывают, что они не вступают в силу, это формальность, так все контракты прописываются, поверьте, если это прописано, вот это то, что имеет силу. И устной договоренности доказать потом будет чрезвычайно сложно. Поэтому фокусируемся на том, что есть. И, естественно, изучаем работодателя, кто это. Не просто верим на слово, но ищем, просто банально, ищем в интернете, что это, кто это, какие отзывы. И вычитываем не в контексте того, что все хорошо, замечательно, это три отзыва, которые на весь интернет распространили, а действительно ищем качественную информацию. Как правило, если работодатель неблагонадежный, о нем будет отрицательная информация. И важно ее найти просто и вовремя обратить на это внимание.
Хотелось бы поговорить немного о той реальности, в которой оказались крымчане. С 2014 года Крымский полуостров — это такая серая зона, да, куда достаточно затруднен доступ независимых средств массовой информации. Фактически невозможна там работа международных наблюдателей, правозащитных организаций. И вот экономическая нестабильность, сложность с оформлением документов, неконтролируемые пункты пропуска через границу, коррупция и отсутствие свободы слова. Все это благоприятные условия для такого явления, как торговля людьми, но вместе с этим какого-то сведенной базы данных, да, о том, что происходит в Крыму, вот в разрезе этой проблемы, нет по очевидным причинам. Но в то же время мы можем поговорить о том, как обстоят дела в борьбе с торговлей людьми на материковой части Украины и как борется с торговлей людьми российская Федерация, под чьим контролем сейчас находится Крымский полуостров. Давайте, наверное, начнем с ситуации в Украине. В 2016 году Международная организация миграции сообщала, что на территории оккупированного Крыма эксплуатировалось значительное количество пострадавших от внутренней торговли людьми в Украине. В том же году, по данным экспертов, Россия стала основной страной предназначения для торговли людьми из Украины. 68% пострадавших граждан, которые обратились за помощью к украинскому представителю Международной организации миграции, в первом полугодии 2016 года вернулись именно оттуда. По свежим данным МОМ, также вот какие тенденции наблюдаются, да, с января по июнь 2020 года было идентифицировано более 800 пострадавших от торговли людьми. И это свидетельствует о том, что статистика растет на 40% в сравнении с первой половиной прошлого года. И эти данные называют впечатляющими в организации. И вот расшифровка этих данных. Пострадавшие от торговли людьми, которым помогла МОМ в первой половине 2020 года, эксплуатировались в 22 странах, в том числе в Украине. Российская Федерация остается главной страной назначения. 55% пострадавших, которым помогло украинское представительство МОМ, эксплуатировались именно там, в Российской Федерации. Второе место занимает Польша. 28,7% пострадавших. Торговля людьми внутри Украины, включая аннексированный Крым и неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей, в этом рейтинге на третьем месте с показателем 8%. Екатерина, к вам такой вопрос. Вот растущая статистика, растущие данные по показателю, да, по проблеме торговли людьми, это о чем может говорить? О том, что проблема действительно усугубляется, либо эти преступления начали фиксировать, именно как торговля людьми?
Да, отличный вопрос. Вы очень красиво все правильно резюмировали. На самом деле здесь две крайности. Мы понимаем, что и количество случаев растет, и уровень осознанности наших граждан также уже возрастает. И те тренинги, которые проводятся, семинары, просветительская деятельность, и как на уровне государства, так и на уровне международных организаций, негосударственных, общественных, локальных организаций, действительно на достаточно высоком уровне. И люди уже понимают, что такое торговля людьми. Да, возможно, они это ассоциируют больше с тем, что человека похитили и заставили работать, а не с тем, что он самостоятельно принял, к сожалению, неправильное решение и принял рисковое предложение работы и уехал работать за границу или даже на территории там, Украины, на территории России. Не имеет значения, риск достаточно существенен, независимо от того, в какой стране мы работаем. И тот факт, что действительно люди дальше продолжают искать лучшей жизни, продолжают искать работу. И мы понимаем, что сейчас с карантином COVID очень-очень повлиял на безработицу, на уровень безработицы. И в дальнейшем, буквально в ближайшее время, мы также ожидаем, особенно после открытия границ, что люди активно поедут работать, особенно те люди, которые вернулись из-за границы, которые привыкли работать там. И, скорее всего, также спрос будет немножко превышать предложение рабочих силы, и мы столкнемся снова с неблагонадежными работодателями. Поэтому я бы в первую очередь не пугалась того факта, что у нас растет количество случаев. Это, возможно, не так уже плохо. Что касается Украины в плане идентификации, у нас есть три разные статистики, и это немножко настораживает. Поскольку у нас статистику предоставляет Международная организация миграции, как вы уже сказали, это люди, которые непосредственно обращаются за помощью материальной, финансовой, где-то медицинской, психологической реабилитации. У нас есть статистика министерства, люди, которые обращаются за статусами. И есть количество потерпевших, которые обращаются в правоохранительные органы. И эти все цифры, они очень сильно разнятся. И мы видим, что до сих пор уровень доверия к государству, к сожалению, еще, наверное, не настолько высок, потому что разница в количестве случаев, это вот, знаете, в 10 раз. То есть если МОМ называют, что это больше тысячи, то статусов количество выдается значительно меньше. И не потому, что государство не выдает, а потому что люди не обращаются. И здесь еще тоже есть над чем работать. Но если вы говорите в плане сравнительной характеристики, да, что происходит...
Да, потому что Крым уже 6 лет живет в условиях такой российской действительности. Мы знаем, что 6 лет Крым контролирует Россия. Вот какое у российского государства отношение к этой проблеме?
Ну, не хотелось бы очень сильно критиковать на самом деле, но здесь сложно говорить не только про Крым, здесь сложно говорить в целом про Россию, потому что количество случаев идентификации настолько ничтожно малы на фоне масштаба проблемы, что нам даже сложно сказать приблизительно в процентном соотношении, сколько людей удалось идентифицировать из того общего количества пострадавших. Организации, которые работают, общественные там, утверждают, что речь идет там о тысячах, о миллионах людей. Но само государство анонсирует буквально совершенно какие-то там три случая, например, в 2019 году, да, причем там три случая еще перешло с предыдущего года. В 2018 году там 14 случаев. Но на самом деле это ни о чем. Но мы в то же время понимаем, что нужно смотреть на корень проблемы. А прежде всего это финансирование. Если государство не выделяет финансов ни на профилактику, ни на реабилитацию, то, естественно, и количество случаев идентификации будет ничтожно малым. Если будем сравнивать, да, в Украине проходят постоянно какие-то просветительские работы. Буквально вчера вот был Международный день противодействия торговле людьми, и в Киеве мы открывали выставку «Ожидания против реальности», как люди пытаются устроить свою жизнь, к сожалению, сталкиваются с реальностью, которая разбивает абсолютно все их мечты и планы на будущее, если они недостаточно осознанно, недостаточно знают свои права и принимают рисковые предложения по трудоустройству. То, к сожалению, если с людьми не работать на эту тему, если не предупреждать эту проблему, мы будем видеть огромное количество случаев. И это вот как раз тот пример, когда нет возможности проводить профилактику, когда закрыты шелтеры, которые непосредственно должны принимать пострадавших от торговли людьми. И да, люди могут обратиться в другие шелтеры, возможно, там, где живут люди, которым в целом негде жить. Но это совершенно другой подход, потому что это будет просто место проживания. Люди, как правило, которые побывали в эксплуатации, они настолько уязвимые, они переживают совершенно другие краски эмоций. Если им оказать психологическую помощь, я уже не говорю о физическом состоянии, которое, естественно, тоже очень страдает во время эксплуатации, но если не оказать психологическую помощь, будет страдать всю жизнь и этот человек, и его ближайшее окружение. Поэтому чрезвычайно важно идентифицировать и вовремя помочь этому человеку, чего, к сожалению, не происходит. Большой процент, это мировая статистика, 70% людей, которые не получили помощь, они дальше будут попадать вот в нестабильные ситуации, в том числе и в ситуации эксплуатации. Это так званый ретрафик. И в первую очередь он происходит за счет того, что человек не получил помощи, он не реабилитирован, он не осознал, что с ним произошло, и дальше попадает в аналогичные ситуации. Естественно, мы можем много говорить о том, что там экономическая ситуация в стране, в обеих странах, давайте говорить прямо, у нас не самая лучшая, но в то же время это во многом и наша ответственность, насколько мы знаем наши права и насколько мы позволяем ими не пренебрегать. Если мы понимаем, что у нас есть право на отпуск, мы не должны от него отходить. Если мы понимаем, что у нас есть право на заработную плату, то она должна быть выплачена не через 2 месяца, и ладно, я потерплю. Мы должны контролировать этот вопрос, и если она не выплачивается, значит, мы обращаемся в соответствующие органы, но мы ищем другое трудоустройство. Но при этом, естественно, если мы трудоустроены легально, тогда мы где-то защищены, и мы можем обращаться в суд, и мы можем хотя бы через суд искать варианты выхода из этой ситуации. Очень прискорбно, что нет в России координатора действий. То есть в каждой стране есть один орган, который отвечает за координацию действий. Естественно, это должно быть отдельное подразделение в правоохранительных органах. Должны быть социальные центры, должны быть соцработники, должны быть те, которые занимаются профилактикой. Но должен быть один координатор действий, который будет прописывать программу и стратегию развития. И если говорить о законодательстве, то в России ратифицировано достаточно много протоколов, которые занимаются как раз, которые призваны обратить внимание на проблему торговли людьми занимаются порицанием, скажем, этой проблемы. Да? То есть и Палермский протокол еще в 2004 году был подписан, и Конвенция о дискриминации там, в отношении женщин.
Но они фактически не работают, эти протоколы.
Но, к огромному сожалению, законодательство, которое существует, мы даже видим, что есть уголовный кодекс, который также там, до 15 лет может привлечь к ответственности преступника за то, что он вовлекал в эту деятельность, в эксплуатацию граждан. Но, к огромному сожалению, это прописано на бумаге, но это не работает. И в том числе причина этому, потому что никто не координирует, нет стратегии развития. Как правило, в развитых странах есть план действий по противодействию торговле людьми на год, на 5 лет. Естественно, его контролируют, его прохождение. В России, к сожалению, такого нет. Нет планов и нет стратегии. То есть проблема существует. Проблема якобы может быть решена на законодательном уровне, но, к сожалению, не предпринимаются никакие действия.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи была Катерина Яковенко, координатор по превентивной работе представительства Международной общественной организации А21. Напомню, что говорим мы сегодня о проблеме торговли людьми. И вот говорилось, да, о том, что в России, например, очень редко фиксируются случаи торговли людьми, именно как торговля людьми. Да, я сейчас процитирую доклад Государственного департамента Соединенных Штатов о торговле людьми, который вот посвящен как раз изучению этой проблемы в России. Был он сделан в 2018 году, опубликован на сайте посольства Соединенных Штатов в России, и там указывается, что число потерпевших, которые выявлены государственными органами, оставалось на момент 2018 года весьма незначительным, и власти регулярно депортировали потенциальных жертв принудительного труда, не проверив их на наличие признаков эксплуатации, и привлекали потерпевших от торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации к уголовной ответственности за проституцию. Хотя существуют разные оценки, по данным правительства, правительства России в 2018 году число находящихся в стране северокорейских рабочих снизилось с 30 до примерно 11,5 тысяч. И здесь было неясно, проверяли ли государственные органы этих рабочих на наличие признаков торговли людьми. В течение 2018 года правительство поддерживало двухсторонние соглашения с КНДР, в рамках которых КНДР организовала на территории России трудовые лагеря, в которых тысячи северокорейских рабочих подвергались принудительному труду. С полным текстом доклада вы можете ознакомиться на сайте посольства Соединенных Штатов в России. Ну, а мы же перейдем к украинской практике борьбы с торговлей людьми. Украинские правоохранительные органы в 2019 году сообщали как минимум о двух закрытых вот таких каналах трафика. В октябре 2019 года троим жителям Херсонской области было объявлено о подозрении в торговле людьми. По данным следствия, они вербовали крымских моряков для дальнейшей организации потоков незаконной миграции с территории Турции в страны Евросоюза. В мае 2019 года было сообщение о том, что в Одесской области ликвидировали канал торговли людьми через аннексированный Крым в Россию и Израиль. А вот об этом случае мы поговорим подробнее с Андреем Демченко, пресс-секретарем Государственной погранслужбы Украины. Он с нами на связи. Доброе утро.
Доброе утро.
Да, итак, давайте поговорим вот об этом случае, который в Одесской области был выявлен. Канал торговли людьми через аннексированный Крым в Россию и Израиль. Можете ли подробнее рассказать о том, как была налажена эта схема и о том, как удалось ее выявить и ліквідувати?
Ну, власне, хочу наголосити, що Державна прикордонна служба є одним із суб'єктів протидії злочинам, які пов'язані з торгівлею людьми, і ми проводимо роботу в межах нашої компетенції. Звісно, що ці заходи здійснюються спільно з іншими правоохоронцями, зокрема, це Національна поліція і прокуратура. І так, в травні місяці вдалося викрити групу, яка, скажімо так, планувала налагодити канал торгівлі людьми. Фактично вони планували використати транзитом в Крим, аби людей перемістити до Росії і в подальшому їх доправити в Ізраїль. Жертвами, ну, власне, були жінки, яких в подальшому мали використовувати з метою сексуальної експлуатації саме вже в Ізраїлі. Однак говорити про якусь системність в цьому напрямку саме через транзитом через окупований Крим ми поки не можемо говорити, оскільки це поки одиничний випадок. Це відмічають, зокрема, і інші правоохоронці. Власне, ну, це досить такий складний маршрут, напевно, для організаторів, власне, особливо і цього року, оскільки через пандемію поширення коронавірусу перетнути межу з Кримом досить складно, і пасажиропотік на цьому напрямку значно впав. В той же час для доставки або в Ізраїль, або в інші країни, навіть якщо використовується Росія як транзитна країна, то в своїй більшості організатори використовують саме аеропорти до країн, з якими є прямі авіасполучення.
Мы сегодня просим всех наших экспертов дать какие-то, может быть, практические рекомендации для наших радиослушателей, потому что проблема торговли людьми, она действительно затрагивает все страны, все территории в той или иной мере. Возможно, у вас есть какие-то рекомендации, куда стоит обратиться человеку, если он заподозрил, что либо его пытаются втянуть, да, в эту сферу, либо он видит что-то подозрительное, вот, да, что организован либо какой-то канал нелегального трафика, либо человека эксплуатирует, куда стоит обратиться?
Ну, якщо говорити про Державну прикордонну службу, то я б радив людям, особливо, якщо вони щось запідозрили, що їх намагаються, ну, так, закриту від них інформацію використати в подальшому з метою торгівлі людьми під час перебування вже на пункті пропуску або на контрольних пунктах в'їзду-виїзду, при спробі їх вивезти за межі України, при спілкуванні з прикордонниками під час оформлення заявити це відкрито. І прикордонники, звісно, не допустять вивезти таку людину, відразу будуть поінформовані інші правоохоронні органи. Ну і, власне, якщо організатори або посібники, які перебувають з такими людьми безпосередньо на кордоні, будуть затримані. Але тут це має бути така відповідальність самої людини. І, звісно, не боятися заявити про це до моменту, як її вывезут за межи Украины.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Андрей Демченко, пресс-секретарь Государственной погранслужбы Украины. Мы продолжаем эфир, и в продолжении эфира, да, я бы хотел более четко, ну, сказать, да, что называется торговля людьми, что означает этот термин в пункте А статьи 3 протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми. Говорится, что торговля людьми – это осуществляемые в целях эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа в виде платежей или выгод для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. Эксплуатация включает как минимум эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов. Такая формулировка, и по данным Организации Объединенных Наций, преступники эксплуатируют самых беззащитных. 30% выявленных пострадавших – это дети, прошу прощения за оговорку, и почти 70% пострадавших – это женщины и несовершеннолетние девочки. Мы далее поговорим с Мариной Легенькой, вице-президентом правозащитной организации «Ла Страда». Марина, доброе утро.
Доброе утро.
Несколько слов. Вот хотелось бы на сегодня наш разговор, вообще весь эфир по теме борьбы с торговлей людьми посвятить все-таки тому, как обезопасить себя, как не попасть вот в эту сферу.
Все зависит абсолютно от ситуации, от целей, с которыми выезжает человек за рубеж. Либо это цель трудоустройства, либо это цель в том числе туризма, либо брака. К сожалению, в таких случаях люди также попадают в ситуации торговли людьми. И ситуация на сегодняшний день усугубляется, естественно, пандемией COVID-19, потому что каждая из стран имеет свои особенности въезда. И, к сожалению, люди очень часто этого не знают и попадают в очень неприятной ситуации. Поэтому есть общие рекомендации, когда мы говорим о том, что человек должен знать, куда он едет, точный адрес, куда он едет. Человек должен, если это трудоустройство, обязательно иметь на руках заключенный контракт здесь. Человек должен иметь ту визу, с какой целью он выезжает за границу. И он, естественно, должен оставить адрес, куда он едет, здесь в Украине, близким, знакомым, чтобы они понимали, куда человек уехал и где в случае необходимости, в случае, если он не вышел на связь, где его искать.
Ну, очень часто, извините, что я перебиваю, очень часто людей на работу за границей набирают вот по знакомству, да, через так называемых бригадных и так далее. Вот как человеку проверить своего потенциального работодателя на надежность? Как человеку убедиться в том, что он действительно едет работать, да, на то место и на ту должность, которую ему обещают?
В любом случае, все фирмы, которые занимаются посредничеством трудоустройства за границей, должны быть лицензированы, должны иметь соответствующую лицензию на трудоустройство в той стране, куда человек собирается ехать. Все это можно проверить через Министерство социальной политики, либо же через неправительственные общественные организации, позвонив на горячие линии. Эту информацию необходимо проверить в первую очередь, потому что если фирма не имеет права на трудоустройство конкретно в той стране, значит, в принципе, такое трудоустройство есть уже нелегальным. Также необходимо обращать внимание на контракт, который человек подписывает. Он должен быть понятным ему языком. И если мы говорим понятным, то понятным это на 100%, включая юридическую терминологию. Поэтому если человек в совершенстве не владеет, например, польским, то подписывать контракт на польском языке нельзя. Такой контракт должен был быть переведен на русский или любой другой доступный для него. него язык. Поэтому обязательно, это обязательное условие подписания контракта на своем языке. Плюс в контракте должны быть четко прописаны те работы, которые человек будет выполнять, и та заработная плата, которую он будет получать за эти работы. Формулировки там, а также другие работы допускаются, кроме этого, там, работы по договоренности, они абсолютно не должны отсутствовать в контракте. И, естественно, паспорт человека всегда должен быть с человеком, точно так же, как и ксерокопии, желательно в тех местах, которые являются сложнодоступными, должны оставаться. Паспорт не дается никому, даже под предлогом того, что дайте нам паспорт, мы там зарегистрируем вас, что вы находитесь в любой стране.
Вот об этом я хотел еще спросить, потому что если человек вдруг уже попал в такую беду, то, скорее всего и чаще всего, если не свобода передвижения его и коммуникация ограничена, то часто нет легального статуса, да, часто у него нет при себе каких-то документов, и поэтому могут быть опасения у людей для того, чтобы обращаться в правоохранительные органы. Расскажите о том, как можно поступать в таких случаях и кому можно обратиться, вот, оказавшись в такой ситуации.
В таком случае необходимо обращаться в посольство, посольство свое в той стране, где находится человек, и необходимо обращаться в органы полиции. Первое, как раз, что необходимо сказать, это то, что у человека нет паспорта, и у человека этот паспорт забрали, что он находится в критической ситуации. В таком случае и посольство, ну, например, Украины в Польше, Украины, там, неважно где, в Германии, они обязательно окажут поддержку своему гражданину, и точно так же отреагируют органы полиции, потому что в большинстве стран то, что человек находится без паспорта, и этот паспорт, как и любой документ, забрали недобровольно, в таком случае это уже есть определенные риски, определенные марки для того, чтобы данные деяния были квалифицированы за соответствующими уголовными статьями. Поэтому, естественно, полиция также должна отреагировать. Поэтому ничего такого, там, никаких страхов о том, что я боюсь обращаться в полицию, быть не должно. Как раз полиция — это тот орган, который должен помочь в данной ситуации вместе с посольством, консульством нашей страны.
Спасибо вам за комментарии, спасибо вам за рекомендации. Напомню, что с нами на связи была Марина Легенько, вице-президент правозащитной организации «Ла Страда». Мы говорили минувшие полчаса о проблеме торговли людьми. По данным ООН, этой проблеме подвержена каждая страна мира в той или иной степени, независимо от того, это страна происхождения, транзита или назначения. В каждой стране мира люди страдают от торговли людьми, как говорили наши собеседники сегодня. Эта проблема еще усугубилась условиями пандемии коронавируса, когда мы видим, что экономика нестабильна, а значит, люди становятся более уязвимыми для вот этой проблемы торговли людьми. Мы продолжаем следить и за этой проблемой, следить за этой темой. Если вам есть что сказать, если вы оказались в одной из ситуаций, которые мы описывали сегодня в течение эфира, вы можете связаться с нашей редакцией. Мы сконтактируем вас с правозащитными организациями. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Буквально через несколько минут мы перейдем к следующей теме нашего эфира.
В эфире радио «Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии», 648 АМ, 105.9 FM, онлайн на сайте «Крым Реалии», на Facebook и YouTube, страницах «Крым Реалии». А этот эфир для вас ведут Катерина Некречи и Сергей Макрушин. Катя, о чем поговорим далее?
Далее мы поговорим о важных темах, как обычно, да, но и достаточно серьезных. Я тебе скажу новость, которая потрясла достаточно многих. Дело в том, что, ну вот так вот, Кравчук вместо Кучмы.
Это речь идет о новых лицах в украинской политике, я правильно понимаю?
Да, конечно. Это все согласно как бы тезисам. Об этом много иронизируют, на самом деле, там в Фейсбуке, да, про новые лица и то, как Владимир Зеленский привел новых молодых людей. Но на самом деле сам-то Владимир Зеленский уже и говорил о том, что, оказывается, не так просто найти эти новые молодые лица. Именно, наверное, поэтому, но сейчас разберем эту ситуацию, случилось вот что. В офисе президента Украины сообщили, что второй президент Леонид Кучма решил прекратить свою деятельность в рамках трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Дело в том, что, вот напомню, трехсторонняя эта контактная группа – это уполномоченная группа представителей Украины, ОБСЕ и России по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. И во время встречи с Леонидом Кучмой 28 июля Владимир Зеленский поблагодарил его за опыт и усилия. И вот там дальше есть цитата. Может, Сергей, прочитаешь ее?
Да, цитата. «Спасибо за все усилия, которые вы приложили для разблокировки Минского процесса для достижения мира. Ваш опыт был самым важным и чрезвычайно нужным. Всегда готов услышать вас, ваш совет в будущем». Конец цитаты. Со своей стороны Леонид Кучма отметил, что за последний год работа ТКГ трехсторонней контактной группы была восстановлена и значительно продвинулась. Был осуществлен ряд важных шагов, достигнуты важные договоренности. Напомним, что это был уже второй срок Леонида Кучмы как главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Он начался 3 июня 2019 года. До этого Леонид Кучма представлял Украину в группе с 2014 по 2018 годы.
Еще нужно сказать, что вот позже президент Владимир Зеленский сообщил, что рассматривает кандидатуру на роль представителя Украины в трехсторонней контактной группе. И среди тех, кого рассматривает Зеленский, первый президент Украины Леонид Кравчук, а также вице-премьер, нынешний первый зам главы украинской делегации в этой контактной группе Алексей Резников. И вот 30 июля стало известно, что первый президент Украины Леонид Кравчук таки согласился возглавить эту украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе по Донбассу. Давайте послушаем.
Я природно думав над цим, але коли я збагнув вже так безпосередньо, що відбувається там на Донбасі, коли там наші молоді хлопці і дівчата вмирають, захищаючи землю, проливають кров, денно і ношно захищають незалежність, суверенітет України, і я при всьому тому, що вже в своєму житті щось бачив, щось пройшов, можна було б і відпочивати, але час для відпочинку не настав. Я прийняв рішення, якщо я зможу, а я хочу цього, щось зробити, щоб пришвидшити мир на Донбасі, я це буду робити до останнього подиху. Ось чому я і погодився. Нормандська зустріч відбулася саме через наполегливість, систему і політичну волю скликати четвірку. Далі робота, яка ведеться сьогодні по підготовці Берлінської зустрічі четвірки, це також його постійна ініціатива. Тобто він реанімував, так би мовити, привів до життя четвірку, вона вже зовсім занепала. Друге, він не боїться приймати, ну я би сказав, непопулярні рішення. І оце останнє питання, він каже, так, важливо, що прийняли документ про тишу, але хай її підпишуть глави четвірки. Нам треба згуртуватись всім.
Генеральный директор информационного агентства «Интерфакс Украина» Александр Мартыненко 30 июля в эфире радио «Донбасс Реалии» высказал мнение о том, что роль Леонида Кучмы в переговорах была важна, хотя бы потому, что с ним представители России и пророссийских сил вели диалог.
Конечно, ничего Кучма сделать не мог, просто хотя бы потому, что в Минской группе ни пути решения, разрешения конфликта никогда не рассматривались. Это не ее компетенция. Конфликт давно уже стал международным, как мы знаем прекрасно. Он стал с участием массы стран, и поэтому, в принципе, если можно говорить о какой-то международной площадке, где речь может пойти именно о решении каких-то кардинальных вещах, то это нормандский формат. Трехсторонняя контактная группа в Минске – это такой текущий процесс, который занимается, собственно, текущими проблемами. Да, готовит там возможности решения, какие-то, но готовит он туда наверх, там, где принимает участие 4 президента. Или это действительно, как вы сказали, освобождение заложников, или это там какие-то акции по прекращению огня, кратковременно или долговременно, неважно. Но, во всяком случае, это все, что происходит о текущем процессе. В этом смысле то, что делал Кучма, это, конечно, важно было всегда, просто потому, что с ним разговаривали представители Москвы, которые, как вы знаете, не очень, а вообще любят разговаривать с теми, кто представляет Украину, считая их националистами. В том числе, а с Кучмой разговаривали, ну, просто потому, что уж чего-чего, все-таки опыт человека гораздо больше, чем у кого-то ни было, и его действительно, ну, скажем так, если, ну, уважали, прямо скажем, наверное, не любили, конечно, но уважали. Кузьма всегда был сдерживающим фактором, конечно, в том числе для этих приглашенных лиц в Минске, насколько я знаю. Я имею в виду представителей Ордо-Орло, которые приглашены на работу, там, на работу трехсторонней контактной группы. Но они, честно говоря, иногда просто побаивались там слишком, быть слишком эмоциональными, что им неоднократно хотелось рассказать, что они думают про Украину. Но в присутствии Кучмы просто этого не делали или быстро прекращали.
Также Александр Мартыненко рассуждал в эфире, подходит ли на роль нового представителя в трехсторонней контактной группе, озвученной Зеленским, кандидаты, вот Леонид Кравчук и Алексей Резников.
Кравчука многие воспринимают как человека, ну, скажем так, значительно более там национально настроенного, да, невзирая на все на его контакты там с Мельничуком и Суркисом за долгие годы, но тем не менее все-таки его, я думаю, его считают менее договороспособным, чем Кучму. Не надо забывать при этом, что все-таки Леонид Макарович человек очень уважаемый, ему 86 лет уже. Эта работа в Минске даже в видеоформате, хотя мы надеемся, что возобновится и формат реальный, живой, если это будет встреча и поедет в Минск, достаточно тяжелая работа. Просто реально тяжелое. Кучма с этого поста, я думаю, что это главное, это все-таки нагрузка, которая на него свалилась за эти 5 лет. Это постоянные переезды туда-сюда, и поэтому ну, просто непросто это все. Мне кажется, что Леонид Макарович тоже будет не особенно просто с этим чем заниматься. Не надо забывать, знаете, за последние годы вот мы же видим, что офис президента пришел к выводу, что в этой группе должны работать люди, представляющие в том числе и власть напрямую. Ну, я имею в виду депутатов, например, от фракции «Слуга народа», да, и не только. Это сотрудники, в том числе, офиса президента. Это сотрудники СНБО. Это Резников, в конце концов. То есть, если раньше речь шла о том, что там находятся люди без полномочий, а Кучма, собственно, человек-то был не на государственной службе, а как бы сам по себе, это в тот момент просто этого требовало вот такие правила работы в этом Минске. То сейчас, мне кажется, принято решение, что это не обязательно, что для того, чтобы решения и принимались более обоснованно, и проходили быстрее, достаточно там, чтобы там находились именно сотрудники сегодня уже органы власти Украины. Единственное, что может задержать, например, от назначения Резникова, который там уже ну, привык, он уже поездил туда, он посмотрел, что это, как это делается. Вообще, он, как мне представляется, очень сильный переговорщик. А значит, юристы, они всегда переговорщики хорошие. Так вот, Алексей, он как юрист бывший, у него это хорошо получается. Мне кажется, единственное, что может помешать, что у него много других там задач, которые существуют, как вице-премьера. Это действительно могут быть проблемы.
А вот что говорили сами кандидаты на тот еще момент, Леонид Кравчук и Алексей Резников. 29 июля они прокомментировали предложение относительно трехсторонней контактной группы. Вице-премьер Резников заявил, что будет рад, если главой делегации Украины в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе назначат Леонида Кравчука. Об этом он сказал в комментарии изданию «Украинская правда». Говоря о том, готов ли он возглавить украинскую делегацию, если поступит такое предложение, Резников сказал следующее. «Я бы хотел, чтобы во главе был кто-то из патриархов. Убежден, что так лучше для минского процесса. И такая моя рекомендация была бы. Надо мной нужен кто-то седовласый». Конец цитаты. Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что готов войти в трехстороннюю контактную группу. Он также говорил, что и назначение Алексея Резникова председателем украинской делегации было бы хорошим шагом. Журналист, аналитик Донецкого института информации Виталий Сизов в эфире радио «Донбасс Реалии» отметил, что личность представителя украинской делегации не так уж и важна, потому что на этих переговорах не принимают серьезных решений.
Всегда представители на переговорах, во многом руководитель группы – это знаковая некая фигура, да, там, авторитетная, и не она принимает решения. Поэтому все решения так или иначе будут приниматься в Киеве и в Москве в основном. А от того личности переговорщиков зависит ну, не так много. Они технические исполнители того, что им пропишут в столицах. Я бы не сводился к Путину, который все решает. Многое зависит и от украинской стороны, в принципе. И, как уже говорил президент, в этой символической фигуре важно, чтобы... Ну, то есть, что показать? Либо мы условно показываем дулю, да, назначив какого-то человека, который не воспринимается россиянами, либо вызывает у них отвращение, либо там неприятие, либо назначаем какого-то другого человека, который, возможно, чем-то для них авторитетен. В этом можно, да, может быть... Авторитет, я имею в виду, как личность, а не как лояльный к ним человек.
Ну, вот, собственно, услышали такие мнения. Выход Леонида Кучмы из переговоров по Донбассу уже также прокомментировали в России. Представитель России в трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что Леонид Кучма положительно повлиял на минский процесс по регулированию конфликта на Донбассе. Он напомнил, что именно подпись Кучмы от имени Украины стоит под Минским соглашением, и переговорный процесс создавался и развивался при его непосредственном участии. Далее вот цитата. «Объективно, Леонид Кучма много сделал для того, чтобы обязательства, принятые украинской стороной по Минским договоренностям, выполнялись. Вот, безусловно, этот процесс далеко не завершен, особенно в части реализации политического блока». Такая цитата. Ну и российский дипломат считает, что именно присутствие в переговорах Леонида Кучмы помогло избежать эскалации конфликта на Донбассе. При этом представитель России в этой контактной группе подчеркнул, что если киевская сторона будет соблюдать режим прекращения огня, это послужит важным дополнительным условием для новых шагов по решению кризиса. Тут надо сделать, конечно, такую вот отводку, что в принципе так получается, что Украина соблюдает вот эти вот режим прекращения огня, да, но по разной информации, мы помним недавно история с тем, как медиков обстреляли, да, и были погибшие, что не следует режиму прекращения огня как раз вот та другая сторона.
Да, ОБСЕ фиксирует множественные нарушения режима прекращения огня. Мы продолжаем за этим следить. Следите за этим вместе с нами, вместе с проектом «Донбасс Реалии». Говорим, рассказывают наши коллеги подробно о том, что происходит в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Ну а мы же продолжаем внимательно следить и за тем, что происходит на территории Крымского полуострова. Следите вместе с нами в наших эфирах и на сайте «Крым Реалии». Помогайте нам это делать. Можете присылать нам материалы, можете присылать нам наблюдения, да, что вы видите вокруг себя на Крымском полуострове. Задавайте нам вопросы. Мы всегда рады с вами общаться. Можно писать нам на почту через форму обратной связи на сайте и в соцсетях. Этот эфир для вас провели Сергей Макрушин и Катерина Некреча. Пока.